Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Повтор программы 2006 года «Правозащитники о себе и правозащитном движении в России». Мои тогдашние собеседники. Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия, была задержана в день своего 80-летия на антивоенной акции в Москве. Александр Черкасов, глава Международного мемориала, продолжает работать, несмотря на решение о закрытии организации. Валентин Гефтер продолжает руководить Институтом прав человека. Светлана Кузнецова остается председателем правления организации «Солдатские матери». Независимый журналист Алексей Шведов умер от остановки сердца в октябре 2006-го, через полгода после этой записи. И эту архивную программу мы посвящаем людям, работу и жизнь которых государство сейчас пытается отменить. Послушайте их голоса. Как вы стали правозащитниками? Когда вы поняли, что вы будете заниматься правами человека в России? Светлана Алексеевна Ганушкина, пожалуйста.
Исходным посылом душевным была привычка лезть в чужие дела. Вот я обычно так это говорю. Я думаю, что каждый становится правозащитником в тот день, когда его называют правозащитником. Произошло это, я знаю, когда совершенно твердо. Это было в Баку, когда я со своими коллегами с азербайджанской и армянской стороны устроили встречу армянской и азербайджанской интеллигенции. И вот в этот день в газетах бакинских было написано, что в Баку приехала известная правозащитница Светлана Ганушкина. Вот так я узнала, что я правозащитник. Это был 92-й год.
Светлана Алексеевна, а кто вы по специальности?
По специальности я математик. Я 30 лет преподавала математику до 2000 года. Ну, в конце это называлось РГГУ, до этого историко-архивный институт. А сейчас я занимаюсь помощью мигрантам. Это уже делается профессионально в рамках двух организаций. Это Комитет гражданского содействия, гуманитарная организация, благотворительная, и правозащитный центр «Мемориал», где у меня большая программа «Сеть миграции права» в 59 регионах России, имеющие пункты приема вынужденных мигрантов, которые к нам приходят, получают юридическую помощь в виде консультаций, сопровождения в судах.
А еще, если я правильно помню, вы еще и в Чечню ездили, да?
Ну, у меня там 4 консультативных пункта. Я не просто ездила, я там регулярно и бываю.
Спасибо, Светлане Ганушкиной. Валентин Гефтер.
Это было просто начало лета 95-го года, когда мои старые друзья по давней диссидентской жизни, я сам не диссидент, они диссиденты, сказали мне: давай, у нас некому ехать в Чечню, наблюдать, исчерпали мы свой правозащитный и околоправозащитный ресурс, давай, может быть, сможешь поехать на пару недель. Я поехал, и неожиданно за эти 2 недели превратился из постсоветского интеллигентика в сначала рядового, а теперь вот даже как-то не очень рядового, к стыду своему, говорят, известный правозащитник.
А что вы сейчас делаете?
Если так сконцентрировать, то пытаюсь, понять, что же такое права человека вообще и в современных условиях, в современной России, или быстрее в бывшем Союзе. Потому что я занимаюсь вот в мемориале, моем амплуа – это политические преследования по политическим мотивам в бывшем Советском Союзе. А у нас дома, разными делами. Но вот один из самых моих больших интересов – это законотворчество, и можно ли в рамках того, что мы имеем, правильным, хорошим законом защищать права не только отдельного человека, но и многих вместе.
Спасибо Валентину Гефтеру. Я сейчас хочу послушать Светлану Алексеевну Кузнецову.
Для меня такой точкой отсчета, я хорошо помню, это ноябрь 99-го года, когда моего сына хотели призвать в армию. Ему вручили повестку на отправку войска. Для меня это был, шок, я не могу даже сказать, это ужас, потому что мы все знали уже тогда, какая у нас армия. Я обратилась в комитет солдатских матерей московские. Мне девочки помогли. Мой ребенок дома остался, слава богу. На тот момент у меня не было работы, вот после дефолта 98-го года. Меня пригласили поработать, помочь ребятам, там, разъяснять что-то. И с тех пор я там так осталась.
Кто вы по специальности?
Вы знаете, мне в своей жизни приходилось очень многим заниматься. Вообще, у меня не окончено высшее образование. Я и машинами торговала в свое время, и майонез варила, и хлеб пекла, чем только не занималась.
Спасибо, Светлане Кузнецовой. Александр Черкасов, с чего началась ваша правозащитная деятельность?
Как-то началась она с каких-то отдельных действий где-нибудь в конце 80-х, начале 90-х. наблюдение на выборах в России за ее пределами и ощущение того, что когда людей бьют на демонстрациях, это, наверное, не совсем правильно. Потом начались горячие точки на Кавказе. Как-то вот это было пунктиром, а название пришло действительно потом. Ведь, наверное, когда нужно было представляться уже в той же Чечне во время Первой войны, где искали пропавших без вести прежде всего, пропавших без вести местных жителей, пропавших без вести солдат. Как ни странно, там слово «правозащитник» что-то значило и для людей с эмблемами с волком, и для людей с кокардами российской армии.
Спасибо Александру Черкасову. А теперь у меня вопрос к Алексею Шведову, независимому журналисту. Леша, ваш-то интерес в чем вот в этой теме?
Я профессиональный журналист. Просто случилось так, что когда я оказался в Беслане 1 числа, ну и 1, и 2, и 3 мы видели, что происходило, а дальше находились рядом с пострадавшими, мы работали среди них. Ты собираешь материал о том, как люди разыскивают погибшего, но к тебе же и обращаются за помощью, как его найти. И вокруг тебя люди, у которых нет воды, нет еды, и ты слышишь пропаганду, когда говорят, что все в порядке. Ты разрываешься на части, ты не понимаешь, что, собственно говоря, можно сделать. Но вот я помог создать учительский комитет. Это такая человеческая боль, это такое количество персональных трагедий. Это личные судьбы, когда ты не можешь сказать, что я не могу, у тебя нет времени.
Спасибо Алексею Шведову. Как мне кажется, академик Сахаров был героем 90-х. Он одна из ключевых фигур перестройки. Я еду сюда в клуб АГИ всякий раз по проспекту академика Сахарова. И в последнее время, я думаю, не изменили ли название этой улицы. Вот в 90-е он был фигурой практически культовой. В 2000-е я с огорчением наблюдаю, как и к нему, и вообще к людям, которые занимаются правозащитной деятельностью, отношение общества меняется. Чем отличается образ правозащитника 90-х от правозащитника 2000-х? Светлана Алексеевна Ганушкина, пожалуйста.
Люди чувствуют себя обманутыми. Вот в то время, о котором вы говорите, люди ждали перемен. И было это общее ощущение, что вот мы живем под страшным напором, и вот сейчас эти путы спадут, и мы будем жить хорошо и счастливо. Советское государство говорило о человеке только исключительно с большой буквы. Но она совершенно не замечала этого вот человека, о котором говорил сейчас Шведов, вот этого одного человека со своей болью. Он существовал как навоз для этого будущего. Конечно, от этого люди устали, они были разочарованы, они чувствовали этот гнет, и они почувствовали надежду на то, что от этого можно освободиться. Что возникнет что-то новое в этом государстве, какая-то новая система, которая обернется лицом к этому живому человеку. И вот эта надежда связывалась и с именем Сахарова, и с понятием демократии, и, видимо, понятием правозащиты. Но люди оказались разочарованными. Новая власть, вот пришедшие молодые демократы, они оказались вообще безразличны. И это разочарование привело к тому, что все это в целом было отвергнуто обществом. Для меня чрезвычайно характерны это разговоры в Чечне с нашими сотрудниками, которые занимаются сами правозащитой, которые там рискуют жизнью. Когда они начинают вспоминать Грозный советского времени и этот цветущий город, и эти взаимоотношения, потому что провинция в советское время, она жила несколько по своим законам, она принимала чисто формально, в отличие от Москвы, эти правила игры, на самом деле умудрялась жить гораздо более камерной личной жизнью. Конечно, как всякое прошлое, это несколько романтизируется, и тем не менее, вот, когда они мне начинают об этом рассказывать, здесь вдруг опоминаются и говорят: Светлана Алексеевна, ну вы не думайте, мы не за советскую власть, и все-таки мы были тогда счастливы. Вот мне кажется, что вот с этим разочарованием связано очень многое. И дальше уже пресса, которая активно работает против нас, власти, которые, собственно, делают прессе этот соответствующий заказ, они находят понимание у людей именно из-за этого разочарования. В тот момент, когда нам был шанс дан говорить с людьми гораздо более широко, чем мы говорим сегодня, мы этот шанс в полной мере, видимо, не использовали. У нас отняли этот шанс, так же, как ему дали, и наивно полагать, что мы его заработали, или мы в борьбе его получили. Что Валентин Гефтер по этому поводу думает?
Странно, если бы я согласился, Светлана Алексеевна, она знает.
Безусловно.
Да, но я просто хотел немножко о другом. Мы все время смотрим всегда, не знаю, как в будущее, но в прошлое только на шажок назад. Вот недаром вы оговорились, говоря о Сахаров, 90-е перестройки. Для меня Сахаров – это в первую очередь не 90-е перестройка, а для меня это длинные 70-е, 80-е годы. Откуда пошла наша идея и движение? В общем, из той неволи, в которой мы жили. В этих условиях понятно, что такое было диссидентство, правозащита, и что такое было мужество Андрея Дмитриевича. Потом наступила воля. Не свобода и не демократия, а воля. Все побежали в разные стороны, и правда там было во многом не до прав человека, а потому что все занимались собой и думали в первую очередь о себе, особенно в тех условиях, которые были 90-е. И вот выяснилось, что этот период разбегания, каждый сам по себе и не очень думая о других и об их правах, и об их воле и неволе, а о себе, он закончился. И закончился он не только объективно, а просто потому, что пришел период, кто-то называет контрреволюцией, кто-то называет термидором, умными словами, кто-то просто замораживанием, укреплением власти, как угодно. И одновременно и экономической, и прочей, так сказать, социальной все-таки стабилизации. И вот, когда это установилось некое новое, совсем не похожее, с моей точки зрения, я всегда решительный противник полного и даже частичного подобия нынешних времен советских, установилось это вот новое статус-кво, то выяснилось, что, оказывается, востребованность, может быть, другого типа защиты, маленького человека, больших человеков, все равно есть. И она, эта востребованность, чувствуется. Только те, кто это делает теперь, они уже теперь не такие одинокие герои, как Андрей Дмитриевич и те немногие, кто вокруг были. А это стало, ну, если не повседневным делом всех, то, по крайней мере, многих. И правда, многие не чувствуют, кому это нужно, зачем вот такие вот странные люди нужны не в период бури и натиска, а вот в такой вот привыкаемой, адаптируемой, кому мы, вернее, адаптируемся, действительности. И вот в этом смысле мы, правда, с одной стороны, мы нужны, а с другой стороны, мы должны быть незаметны и не герои, а уже просто обычные люди.
Вот так вот считает Валентин Гефтер. Как мне кажется, вот конец 90-х и начало 2000-х ознаменовался возникновением большого количества движений, групп, точнее, маленьких, которых и правозащитными ты не назовешь. Ну, вот они занимаются... Ну, я не знаю, ну вот я вот здесь, пожалуй, вот Светлане Алексеевне Кузнецовой отдам слово. Вот они занимаются конкретной защитой там прав своих детей, да? Там кто-то занимается защитой прав
инвалидов,
например.
Лена, это называлось во времена еврейских погромов самооборонцы.
Уточнение Валентина Гефтера.
В начале 90-х мы дома ждали каких-то перемен, надеялись на что-то, у нас что-то в государстве изменится, что-то будет к лучшему. Но когда вот случается с тобой беда, к сожалению... Идти практически некому. Никуда нельзя в какие-то государственные структуры обратиться, хотя бы даже за элементарным разъяснением закона. Вот как было со мной, как было с моим сыном. Я знала, что я его не отдам ни за что. И вот слава богу, что нашлись вот такие правозащитники, комитет солдатских матерей. Теперь я могу помочь тем родителям, тем бабушкам, дедушкам, тем же ребятам, которые нуждаются в моей помощи.
Правозащитники о себе и российском обществе. Архив 2006 года.
Что сейчас представляет собой правозащитник 2000-х? Александр Черкасов, пожалуйста.
Есть две вещи, которые здесь были смешаны. Одно – это идея. Как фундамент была идея прав человека. И это, наверное, правильно. Но была и повседневная работа, и повседневная реальность. Известны правозащитники из круга хроники текущих событий, занимавшиеся политзаключенными и сами становившиеся политзаключенными. Но ведь смотрите, они-то занимались сюжетами, которые для других были повседневностью. Крымско-татарский народ, который в полном составе не пускали в Крым. Это что, были сплошь герои? Это был целый народ. Или какие-нибудь сектанты, которым сплошь тоже не давали отправлять веру так, как они считали необходимо. Или когда Андрей Амальрик, вполне диссидент, публицист, попадал в лагерь, он там сталкивался с сплошной несправедливостью, с тем, что сидят-то через одного невиновные. И чем он там пробавлялся в лагере? Писал жалобы для своих солагерников. Или, возьмем с другой стороны, кто заложил основу традиции записи судебных процессов, которые потом составили один из канонов самоздатских текстов, Фрида Абрамовна Вигдорова. Извините, это журналист литературной газеты, это журналист-правозащитник, который помогал всем своим героям, сплошняком. Не только Бродскому, который не стал ее героем в смысле публикации в литературке, но всем. Так что Шведов здесь вполне себе продолжает нормальную традицию русской журналистики. Не только писать о людях, как о щепках, которых судьба в водовороте так там крутит, но людям помогать. Или Софья Васильевна Калистратова, известная как диссидентский адвокат. Ну, почитайте книжку «Заступница» о ней. Там сплошняком тоже вполне уголовные процессы, где адвокат вытаскивал людей, несправедливо осуждавшихся. Это реальность, реальность советская или реальность ли постсоветская, где жить людям несправедливо, где повседневно им нужно помогать, она мало изменилась. И сейчас, соответственно, мы можем вспомнить о том, как тогда было плохо. А помогать-то что в 70-е, что в 90-е, что теперь, что в будущем, ой, придется. 70-е годы. Идея гонимая, но и тем возвышаемая. Начало 90-х. Идея, за которой стоит еще какая-то прошлая надежда. Конец 90-х. Идея, за которой уже стоит на самом деле разочарование. А вот соединение этих двух вещей, народной потребности в том, что защищать-то права нужно сплошняком, и этой великой русской на самом деле идеи, которая пошла из России, из Советского Союза в 60-х, 70-х годах. Вот синтеза этого не произошло. И задачка такая теперь есть. Чтобы люди поняли, что в конце концов это не против них, а для них. Вполне нашинское дело. Если угодно, те самые малые дела, то самое хождение в народ, которым в конце 19 века занимались те в России, кто думал, а что бы здесь эдак поменять. Показать эту преемственность, наверное, это задачка еще не решенная.
Спасибо Александру Черкасову. Алексей Шведов.
Что такое образ правозащитника в глазах тех, кто занимается конкретными делами? Тот же Беслан, тот же Нордост. Кстати, та же самая Чечня, где я провел там в сумме, наверное, года три. Образ правозащитника – это человек, который сидит в Москве, у которого есть офис, деньги на телефонные переговоры. У них, видимо, есть еще какие-то деньги. Это люди, от которых мы не видим никакой помощи. Это не моя точка зрения. Это точка зрения тех, кто непосредственно сейчас работают на поле.
Я не понял, когда вы сказали «работают на поле», вы кого из...
Очень хороший вопрос. Эти люди никогда не называют, сейчас скажу, они не называют себя правозащитниками, это слово у них совершенно не звучит, то даже если звучит, то не хочу. Нет. Это учительский комитет, это матери Беслана, это Нордост, комитет жертв Нордоста, это Будионов, соответствующим образом, тех, кто пытался что-то
делать. То есть это пострадавшие, но какие-то самоорганизовавшиеся.
Самоорганизовавшиеся. Это современные, вот настоящие самоорганизовавшиеся, которые ставят свою цель что-то изменить для конкретных групп людей. Может быть, это города, может быть, это только пострадавшие в терактах.
Алексей Шведов, Валентин Гефтер.
Не буду, наверное, отвечать, потому что быстрее всего Светлана Ганушкина и Александр Черкасов лучше скажут. Я бы этот упрек больше принял как раз в свой адрес. Я могу понять, что если я, который там ходит в прокуратуру здесь где-то, или там сидит в Думе, или там еще издает журнальчики, правозащитные, конечно, не гламурные, то я понимаю, что для этих людей, наверное, я правда далек. Но как могут быть далеки вот эти два человека и те структуры, которые за ними стоят, мне не очень понятно.
Светлана Ганушкина,
ну, пожалуйста. Я тоже не могу согласиться с тем, что нас не знают. Там пол Чечни, приезжая в Москву, прошло через наш комитет, и там хорошо знают и нас, и даже наши имена. Например, к нам приезжает человек, обращается в наш комитет, когда мы спрашиваем, откуда он об этом узнал, он говорит, что, знаете, мне сказали, вот когда приедешь в Москву, немедленно иди в комитет гражданское содействие. И матери Беслана, безусловно, знают Лидию Графову. Переселенческие организации, которые входят в форум переселенческих организаций, конечно, знают этот форум и, конечно, знают наш комитет и нашу сеть миграции права. Вот эту вот общую точку зрения, которую вы сейчас сформулировали, ее скорее надо вот было бы отнести не к тем, кто потребляет нашу работу, а к людям далеким как раз от этого. Нам просто вот пишут, правозащитники – это давным-давно маргиналы, к которым никто не обращается. Это не так, но мы не умеем бороться с таким общим мнением, которое на сегодняшний день имеет место.
Вот это было выступление Светланы Ганушкиной. Я не считаю, что здесь вина правозащитников. Я считаю, что просто структура общества изменилась. Мне кажется, что общество, став более буржуазным, потеряло интерес к живым человеческим проблемам. И это не вопрос воли правозащитника или неволи. Это вопрос того, как структурировано информационное пространство. Светлане Кузнецовой я отдаю микрофон.
Вы знаете, я не соглашусь вот с журналистом. Вы знаете, мы сидим на горячей линии в аргументах, касающихся призыва.
И в я газете «Аргументы,
да, аргументы и факты». Факты, да. Я обратила внимание, что москвичи, как ни странно, практически не знают о комитете солдатских матерей. И гораздо больше знают в более далеких районах и в деревнях, как ни странно.
Дело в том, что мы, конечно, может быть и хорошие, но сетью, вот такой сетью, где от одного до другого можно за три шага перейти, мы не стали. Может быть, существуют разные и сильные правозащитные сети, вроде вашей, Светлана Алексеевна. Есть и другие, но переплетение этих сетей на местном уровне, так, чтобы в какой-нибудь области экологи знали правозащитников, к сожалению, нету связей. Тромбоз. Очень легко разделиться на Москву, которую Россия, как известно, ненавидит, которая другое государство, окруженное границей в виде Московской кольцевой дороги, и остальную Россию, которая остается предоставлена самой себе. И на самом деле это действительно задачка преодоления пространства, но, извините, преодоления изоляции в каком-нибудь своем городе, когда разные активисты не образуют сообщество. Общества, как сети, нет. Мемориалу недавно пожертвовали, это удивительно для всех стало. Человек просто принес деньги. Но это исключение. Этих связей тоже нет. От тех, кто мог бы помогать, к тем, кто нуждается в помощи. Горячо любимый мною учитель пан Марок Новицкий рассказывал, как они решали эту проблему в Польше. Разрыв между польским населением, между польским рабочим классом, который ненавидел интеллигенцию, и интеллектуалами, которые смотрели свысока на рабочих, преодолевался долгой сознательной работой в течение 70-х годов. Это привело к тому, что в 80-м году солидарность – это было единым действием и рабочих, и интеллектуалов. И только вот такой работой по построению сети, даже не в пространстве, не во времени, а в обществе, в мозгах, можно изменить образ правозащитника.
Спасибо. Александру Черкасову, Валентин Гефтер.
Мне кажется, что будущее за другим. За двумя вещами. Вот за той самозащитой, которую с нашей помощью и благодаря нашим страданиям, если хотите, мы должны помогать и учить всех, то есть давать удочку, наконец, а не каждый раз заниматься правовой и прочей благотворительностью. Никогда никаких правозащитных движений, буржуазии не хватит на то, чтобы обслужить всю Россию. Первое. И второе, мы должны, что для меня более еще даже важно, приучить наших граждан, что правозащитники – это не защитники отдельных групп населения, как вбивались все эти годы. Ни чеченцев, ни инвалидов, ни детей, ни призывников. При всем моем уважении, как вы понимаете, ко всем этим группам, подвергающимся большому риску нарушения прав человека. А мы защитники права, которое в каком-то смысле безразлично к тому, кого в данный момент нарушают. Мы должны защищать в первую очередь систему и структуру в государстве таких отношений, при которых любой группы, будь она принадлежит к большинству или к меньшинству, к богатому или к бедному, к нацмену или к великороссу, будет знать, что есть возможность самим и с помощью профессионалов свои нарушенные права защитить. Не интересы, не выбить просто из государства лишний рубль пенсии, это тоже важно, но не для этого нужны защитники права. А защитники права нужны для того, чтобы механизм этот работал. Это скучная работа. Прав, Александр, муравьиная, но без нее никогда в этом государстве никакой, может быть, не очень веселой, но нормы не будет.
Что касается государства, я считаю, что у нас сейчас именно ситуация такая, когда государство именно намерено подавить нашу деятельность ничуть не в меньшей степени, чем это было в советское время, и подменить нашу работу работой удобных ему правозащитных организаций, которые организуются вот у нас на глазах, которые носят название ГОНГа, государственно организованные, негосударственные организации, подменить нас. И второе, происходит второй процесс со стороны государства, вот это ошельмовывание нас, оно происходит с одной стороны, чтобы сделать эту подмену, а с другой стороны происходит, ну, как это назвать, гонголизация уже существующих правозащитных организаций. То есть их стараются сделать сервильными, удобными для государства.
Я со многими с вашими словами об угрозе согласен, но хочу только сказать, что я вижу очень большую опасность, что мы станем защищать самих себя. Вот если мы собьемся в эту кучку и будем защищать только себя, вот мы и, грубо говоря, сделаем то, что от нас, может быть, и ждут, что мы перестали защищать других.
Ну, не знаю, как защищать самих себя, а наших коллег, которые работают далеко от Москвы, ну, так сказать, само защищать само приходится, и очень серьезно.
Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер, у меня цитата для вас приготовлена. Философ французский Жак Рансьер выступил с докладом. Доклад этот назывался «Этический поворот в эстетике и политике». В частности, он пишет о правозащитной идее. Ранее права человека были оружием диссидентов. противопоставлявшим народу некий другой народ. Стали же они правами населений, то есть права человека стали правами населений, жертв новых этнических войн, правами людей, изгнанных из своих разрушенных домов, правами изнасиленных женщин и казненных мужчин. Они стали специфическими правами тех, кто не в состоянии эти права реализовать. И тут представилась альтернатива. Либо эти права человека уже больше ничем не являются, либо они стали абсолютными правами бесправного, правами, которые требуют абсолютного ответа за пределами всякой формальной юридической нормы. Хочу, чтобы вы ответили на простой вопрос. Если бы вам сейчас пришлось начать заниматься правозащитной деятельностью, с чего бы вы начали? Алексей Шведов.
Это большой, тяжелый, сложный труд выстраивать отношения между обществами и правозащитниками. Конечно, никакой надежды на государство. В первую очередь, это практическая работа и просвещение в рамках практической работы.
Спасибо Алексею Шведову. Александр Черкасов.
Я не вижу больших изменений. Но вот маятник истории ушел в одну сторону, вернулся обратно. Все то же самое. Нужна конкретная работа, нужно просвещение. Да, у нас был шанс в 90-е годы, но говорить, что сейчас невозможно делать ничего, вряд ли правильно. Задачи не изменились, условия изменились.
Спасибо Александру Черкасову. Светлана Ганушкина.
Я бы начала с того же, что делала всегда. Я бы начала с помощи конкретным людям, которые в этой помощи нуждаются. Вот только после этого вот это право в широком смысле слова может начать меняться.
Спасибо. Светлане Ганушкиной, Валентин Гефтер.
Если говорить о том, что делать, то я, наверное, бы начал с того, что вот просто бы попробовал у себя в квартале, в микрорайоне, в подъезде понять, почему мы не можем соорганизоваться по самым простым вещам. Не обязательно попасть для этого в жертвы теракта или, не дай бог, конечно, всем, кто туда попадает, и мне самому. А просто вот начать вот с земли, с себя, и тогда, может быть, на старости лет бы мне стало бы легче.
Правозащитники о себе и российском обществе. Архив 2006 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.